Слава Богу, братья и сестры, что сегодня мы имеем возможность быть вместе в общении, рассуждать над Словом Божиим. Знаете, друзья, сегодня я в своей теме решил покуситься на святое. Я прочитаю место Писания. Это будет книга Второзакония, 13 глава, с 1 по 3 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, или представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Знаете, тему проповеди, которую я сегодня избрал, я обозначил так – мифы о пророках. Вы знаете, мы, как церковь Гефсимания, вообще имеем такую, по крайней мере, в наших вот краях, репутацию церкви, где пророческое служение довольно развито. И, конечно, я вот воспитывался в такой вот среде, где в целом... В моей семье были люди, которые были и есть до сих пор люди, которые двигаются в этом служении. В целом, всегда любили и родители, и нас приучали к тому, что молиться, быть в духовных дарованиях, к тому, что постоянно как-то голос Божий звучал, какая-то корректировка. В целом, я постоянно это видел в церкви, как у нас происходило, и для тебя, ты вроде маленький, там сидишь на богослужении, но для себя не было что-то удивительное, там... Пачка братьев и сестер, которые там попророчествовали во время богослужения. И как-то такое в целом мнение формировалось. Но, знаете, интересно, что потом со временем я для себя открыл, что, оказывается, вообще пророческое служение в разных церквях по-разному понимается. И оно воспринимается по-разному. И я помню, даже мы, знаете, вот с Валентиной Анисимовной где-то там позвали в одну церковь там приехать послужить. Ну, как-то мы откликнулись, и как-то к нам, мы, в общем-то, начали служить по привычному, как в Гефсимании, схеме. Мы вот выстроились возле, встали, как у нас на ночных молитвах, возле сцены, люди подходили. И, знаете, тоже подходят там, как-то говорят, вообще-то пророки так не служат. Вы должны получать откровение, кому идти, и передавать им слово. И мы как-то, не поняли вообще, в чем претензии немножко. И ты иногда сталкиваешься с тем, что где-то у людей есть определенное восприятие того, как пророк должен выглядеть, вообще то, как он имеет право служить, как он не имеет права служить, кто может быть пророком. И, друзья, знаете, вот интересно, что вот мы читаем Второзаконие, и Господь здесь дает Моисею, вообще через Моисея, определенное наставление для народа израильского, что смотри, народ, среди тебя будут восставать разные пророки, будут восставать разные люди, которые будут заявлять, что они имеют какие-то откровения. Кто-то говорит, будет пророчествовать, кто-то говорит, что сон видел, видение. И он здесь дает определенную инструкцию. И в других местах он дает определенную инструкцию, которой мы не будем касаться, но мы видим на протяжении Писания, Господь дает определенные инструкция, чтобы определить, вообще тот, кто пророчествует, он от Бога или нет. Выстраивается определенный портрет. Мы видим то, как служили люди в пророческом служении в Ветхом Завете. Мы видим определенные моменты в Новом Завете. Мы видим, что вообще Писание, оно оставляет определенный стандарт. И вот здесь на примере мы видим, что когда звучит слово, но при этом... Идет такое, скажем, побуждение, человек пророчествующий, так сказать, он начинает побуждать идти вслед других богов, то здесь же точно так же говорит, не слушай таковых. То есть Писание задает определенный стандарт для этого служения, как оно должно выглядеть. И в случае, когда оно не должно выглядеть, мы не должны это позволять. И знаете, интересно так, что смотря, бывая где-то в других церквях, сравнивая какие-то моменты, ты иногда приходишь к выводу, что... Вообще не все то, как принято, то, как воспринимается пророческое служение, оно далеко не всегда обосновано Писанием. И почему так оно иногда бывает? Ну, прежде всего, оно бывает потому, что у нас, как у верующих людей, не хватает понимания библейского правильного пророческого служения. Когда мы, может быть, не до конца исследуем этот вопрос, мы не до конца вникаем, мы не пытаемся сопоставлять вообще, как должен пророк себя вести, мы не пытаемся сопоставлять суть каких-то посланий, которые звучат, как, или которые люди заявляют, что они получили какие-то откровения. Когда мы не вникаем в то, что говорит Писание на этот счет, конечно, могут возникать моменты, которые не соответствуют Библии, и мы можем даже об этом не знать. И Писание поэтому и говорит, исследуйте Писание, потому что они задают нам определенный стандарт, как должно быть. И более того, вообще, Петр более всего говорит, что мы имеем в виде Писания вернейшее пророческое слово. То есть мы имеем стандарт определенный, но когда люди в него не вникают, или, знаете, когда используют Писание для других вопросов, для того, как их собственную жизнь устроить, как, знаете, Писание используют как инструкцию по успешной жизни, многие другие моменты обращают внимание, то те вещи, которые все-таки являются частью нашего движения, они могут оставаться, знаете, в таком пренебрежении, и это служение может прорастать определенными мифами или определенными моментами, которые не совсем соответствуют. Мы можем допускать просто банально из-за того, что мы не знаем, как оно должно быть. Иногда мифы насчет пророческого служения, они могут возникать просто потому, что, знаете, у нас у людей иногда формируется такое мифическое представление. Потому что, знаете, ну, людей, двигающихся в пророческом служении, не очень-то много, если мы сравним с церковью. Мы в целом можем сказать о том, что у нас их сравнительно не очень-то много. Но я вам скажу секрет, в других церквях их гораздо меньше. И, конечно, когда появляется человек, который заявляет о том, что через него говорит Господь, и ты смотришь, что таких людей немного, сразу же может быть и мнение о том, что, ну, что-то особенное произошло. Не каждого человека Бог берет в удел, не через каждого человека Господь говорит. И у нас могут быть различные представления формироваться, почему Господь его избрал, значит, он, возможно, какой-то особенный, значит, он чего-то достиг, а может быть, к нему, значит, какое-то особенное отношение должно быть. Иногда мы просто в силу того, что это редкость в наших церквях, не очень сильно это развито, у нас может такое мифическое отношение или, скажем так, сакральное отношение развиваться. Мистицизм какой-то может развиваться, человек, который слышит голос Божий, что-то с ним особенно определенно. И вокруг этого мы можем строить, ага, значит, к нему нужно относиться так, значит, он может то. И это может быть просто причиной, потому что у нас, ну, такая наша человеческая природа. Да, это может быть вызвано культурой нашей церковной. Просто потому, что, ну, мы так выросли, нас так научили. Есть определенные моменты, которые, то, как у нас происходит, то, что вызвано просто тем, что мы так научены. Определенное поведение, определенные, знаете, даже иногда выражение лица, это иногда, знаете, если куда-то западнее, поедешь, что там смотришь, что пророки все-таки очень серьезные, все хмурые постоянно, там кто-то брови очень хмурит, там, или кто-то трясется в некоторых церквях, когда вот любое пророчество, человек всегда трястись начинает. Иногда где-то может быть обилие иных языков быть, просто на основании того, что так принято. Не потому, что какой-то этот образец Писания, который мы не видим объективно, но так просто принято. И иногда, к сожалению, как бы это странно ни звучало, сами пророки могут вокруг себя определенные мифы распространять. Потому что где-то сами пророки не до конца могут знать, как должно быть недостаточно Писания. Иногда люди сами к себе могут иметь отношение. Ну, Господь через меня говорит, а через него не говорит. Вообще через мало кого Господь церкви говорит. И у человека нет, да нет, может к самому себе возникать отношение, что я немножко особенный. И он такое отношение может транслировать в церкви. Может быть, какой-то, ну, окружать себя аурой, что он постоянно там откровения получает, разговаривает там церковно-славянским языком. Многие такие моменты. Иногда, к сожалению, сами пророки могут распространять такую мысль. И поэтому для нас очень важно, друзья, иметь для себя стандарт определенный. Как должно быть? С другой стороны, кто-то может задаться вопросом, ну, что здесь такого? Что плохого в том, что, ну, мы, может быть, не все понимаем. Что плохого в том, что, ну, так вот научно, так принято. Знаете, рассуждая о том вообще, чем чревато последование мифам или последование, скажем так, небиблейскому образу пророка, пророчества, я выделил несколько проблем. Прежде всего, проблема номер один, то, что когда мы следуем за таким мифическим пророческим служением или мифическим представлением, мы рискуем, друзья, уйти от Писания. Если мы не считаем необходимым сверять пророческое служение со Словом Божиим, то мы рискуем в какой-то момент просто выйти за рамки этого служения, за рамки представления Писания о том, что говорит Писание, какое должно быть пророческое служение, как должны себя пророки вести, как это должно выглядеть, чего не должно быть. И есть определенные риски, друзья, когда мы выходим за пределы Писания, потому что для нас Писание – это все. Для нас Писание – это единственный стандарт нашей жизни христианской, единственный стандарт нашей практики, с которой мы должны сверять. И если мы пренебрегаем это, то, друзья, мы тем самым для себя легализуем уход от Слова Божьего. И для нас, для верующих, он чреват. И есть другая проблема, когда, опять же, одно из отношений к пророческому служению, что оно наравне находится с Писанием, то мы здесь рискуем тоже, точно так же, что мы можем нарушать Слово Божие. Когда мы можем заявлять, что вообще-то помимо Писания мы можем что-то делать просто потому, что так пророки говорят. И это, друзья, очень опасно. И это все может, опять же, привести прежде всего к тому, что мы в ересь можем уйти. Когда какие-то определенные вещи ты можешь делать просто потому, что ну, кто-то получил откровение. И, знаете, довольно много в истории вообще примеров, где вроде были какие-то духовные действия, но потом какие-то ереси определенные проявлялись. Это было и в постапостольскую эру, это было и в средневековье, это было даже и в наши времена. Еще одна из проблем, друзья, это то, что, опять же, когда пророчество, пророческое служение, оно не ограничено каким-то стандартом или оно не сверяется с библейским стандартом, то мы рискуем получить лжепророчество. Или пророчество, которое не имеет божественного вдохновения. Поэтому Писание и говорит, и прочитано место Писания, чтобы мы сверяли. Смотри, к чему призывает это пророчество. Смотри, оно исполнилось. Смотри, суть. Он говорит, рассуждайте над пророчеством. Потому что если это все не делалось, то может прозвучать пророческое слово, которое не является от Бога. И мы видим, оно пророчество, которое не от Бога, они звучали на протяжении Ветхого Завета, они звучали на протяжении Нового Завета. И мы видим, когда люди слушали их, это приводило к проблеме. Когда тот же Ахав пошел на войну, и множество пророков говорило о том, что иди, Господь тебя благословит. Господь даст успех, мы знаем, что было. В конечном счете он потерпел поражение. Он был убит. Мы видим, когда ученик, точнее, один из пророков, которого мы не знаем имя, но в книге Царств он пришел к царю Иероваму, там, попророчествовал о том, что там Россия развалится, этот тельцы, которые он сделал, то, что Господь накажет. И мы знаем другую, что его другой момент, что ему навстречу повстречался пророк, который сказал, мне Господь сказал, зайди ко мне. Хотя пророк, Господь до этого говорил ложь, другое. И, по сути, прозвучало лжепророчество. В конечном счете, за непослушание этот человек погиб. Друзья, если мы просто так допускаем лжепророчество в наших церквях или в нашем служении, мы рискуем в проблемы попасть. И для этого для нас, опять же, важно знать, каким должно быть пророческое служение. Как следствие, если мы попускаем лжепророчествам происходить, среди нас могут появляться лжепророки. Люди, которые претендуют на особенное откровение от Господа, иногда они в своем авторитете могут претендовать на то, чтобы быть наравне с Писанием. И опять же, подобные попытки были на страницах Священного Писания. Подобные попытки, они были на протяжении истории. И нам иногда кажется, что, ну, это что-то из того, что было тогда. Когда там вал был, когда там другие моменты были. Но, друзья, это наша история. Даже если мы читаем, как было, происходило пятидесятническое движение буквально в Беларуси, в довоенное время было такое движение мурашковцев. Когда один человек по фамилии Мурашко заявил о том, что у него особенное откровение было, начал вокруг себя людей организовывать секту, они переехали на Украину, там Новый Иерусалим начали строить. Люди за ним следовали, потому что пророк. Это можно прочитать в интернете. В конечном счете он потом все пожертвования взял и убежал в Аргентину. Это можно почитать, интересная история. Но люди шли за ним. Пророк Божий. Сильные вещи говорил. И, друзья, если сегодня мы не задаем такие, не проверяем пророческое служение, любому, кто заявляет о том, что он является, откровение имеет, если мы не, в нужный момент не скажем «стоп», там, где нету истины, мы рискуем в проблему попасть. И мы видим, что нет да нет, появляются какие-то секты, где люди говорят о том, что не особенное откровение. Даже те, кто там помазанники, особенно чудеса творятся, там просят там пожертвования им присылать. И люди ведутся. И кто-то просто попускает, ну какая разница, что там Писание говорит. Просто вот есть сила. Но, друзья, мы обязаны вообще сверять то, что происходит со Священным Писанием, чтобы не допустить появления таких личностей. Чтобы если не приходит, Писание говорит, вот второзаконие, не слушай его. Проблемы будут у тебя иначе. И в целом есть проблема, когда мы видим личности, которые недолжный образ являют и особенно претендуют на какой-то особенный статус, как, знаете, наравне с Писанием, или на статус особенных помазанников. Но, знаете, есть проблема, что мы можем начать поклоняться человеку и перестать за этим поклоняться Богу. Господь вообще очень серьезно относится к тому, когда мы перестаем Ему поклоняться. Когда кто-то, пускай это может быть великий пророк, который очень сильное откровение получает, которые даже сбываются, но мы начинаем к нему относиться больше, чем к другим, или лучше, чем вообще требует Писание, наравне с особенным помазанником, наравне чуть ли не с Богом, мы готовы там за ним идти до края земли. Вообще Господь, написано, есть Бог ревнивый, Господь начинает ревновать нас к такому отношению. И поэтому для нас это, опять же, напоминание, что мы должны правильно относиться к вещам, чтобы не огорчить Бога, чтобы то, что должно служить благословению, оно не обратилось к нам, наоборот, во зло. Еще одна из проблем, которая вообще может, которая может быть привести неправильное понимание пророческого служения, опять же, пророческое служение, когда оно неправильно идет, оно приводит к ошибкам. И ошибки в этом приводят к тому, что люди просто разочаровываются в нем. Люди перестают это воспринимать. Когда ты видишь там, кто-то, кто говорит, что он пророк, он ведет себя неправильно. Или там человеку, может быть, дано было откровение, там, женись на такой-то сестре, и он женился, и жизнь семейная у него не сложилась. И у человека в Боге разочарование. Как это так Бог вот мне сказал? Хотя Господь, ты не говорил, но уже поздно объяснять человеку это. Все, у человека жизнь сломан. И в другие моменты у человека неудача происходит в жизни просто потому, что он неправильное откровение воспринял. И ты хотя можешь говорить, что да, не должно быть так, но ты, с другой стороны, тебе нечего сказать. Когда человек, он просто искренне поверил пророчеству, то, что заявлялось как Божие действие, и проблемы пришли в его жизнь. Для того, чтобы этих проблем не было, друзья, мы должны в самом начале иметь правильное понимание этого служения. Хотя мы можем сказать, что нет, у нас все правильно, но я скажу, друзья, есть у нас в церкви братья и сестры, которые остаются пятидесятниками, но в общении они мне говорили то, что, ну, пророкам я не верю сегодня. Такое оно есть. И для нас, опять же, это напоминание, что нам нужно делать так, как говорит Писание. Как лес еще, ошибки в пророческом служении, они всегда дают противникам пророчества или противникам духовных действий, знаете, почву для аргументов. Очень сложно доказать людям с другим пониманием, из других деноминаций, что вообще Дух Святой действует, когда они могут тебе пачку примеров говорить, где там прозвучало такое-то пророчество, оно не сбылось, а мы видели такого-то пророка, а он так себя повел, и тебе сложно против этого что-то сказать. Потому что ты видишь, да, человек спотнулся, да, у человека есть неправильные аргументы. И ты можешь, конечно, приводить множество правильных, хороших аргументов, но он уже травму пережил в своей жизни. Но это еще ладно, когда его претензии просто у людей из других деноминаций. Есть проблема, когда человек неверующий может столкнуться с неправильным отношением. И более того, когда, знаете, отношение к пророческому служению доводит до определенного неадекватного поведения. Когда люди на служении могут себя начать вести неадекватно. Невменяемые пророчества какие-то звучат. Чересчур строгие какие-то, где чуть ли не уже все, ты пропащий, нет никакой надежды. Ну, сложно таким сказать. Вообще, ты знаешь, мы истинные христиане. Иди за Господом. Когда он столкнулся с неадекватным христианством. И подобный же пример приводит апостол Павел в 14 главе. Смотрите, вот то, как у вас происходит, вот если кто-то из неверующих придет и увидит, не скажет ли он, что вы беснуетесь? И поэтому он говорит, смотрите, контролируйте вещи, которые у вас происходят, чтобы когда человек неверующий, он придет, он увидит то, что у вас происходит, это к его покаянию привело. И для нас, друзья, это опять же еще напоминает, что у нас должно быть все правильно. В конечном счете, друзья, есть проблема в том, что то отношение, которое Господь заложил для пророческого служения, оно описывается в 4 главе послания к Ефесянам, по-моему, с 10 или с 11 стиха, где он написано, поставил одних пророк, апостолами, пророками, учителями, пастырями, евангелистами, дальше к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенно, меру полного возраста Христова. Есть цель определенная, которую Бог сделал, для чего Он поставляет пророков, для чего Он создает там, учителей, пастырей, апостолов, для того, чтобы Церковь Божия созидалась, для того, чтобы мы духовно возрастали. Но неправильное отношение, друзья, оно ведет к тому, что эти цели Божьи, они просто не достигаются. Они могут вести к соблазнам, они могут вести к ереси, они могут вести ко многим-многим проблемам. Есть хороший пример, даже буквально из истории нашего родства. Когда-то Валентина Анисимовна рассказывала, как было там в их местности, там в Кнотовщине, пробуждение, началось служение, люди начали собираться. Прозвучало пророческое слово о том, что больше нельзя не сеять, не жать, потому что скоро Господь придет. И, конечно, часть людей это не восприняла, но кто-то и воспринял. Знаете, что интересно, что наступила зима, и те, кто поверили лжепророчеству, ну, всей остальной церкви пришлось спасать. Чем-то жертвовать с огородов, те, кто не послушали голос Божий, пришлось помогать тем, кто оказался послушным. И, друзья, сатана, он ведь и хочет извратить то, что должно быть благословением для церкви, чтобы это, наоборот, людей заводило в проблемы. Поэтому для нас это, опять же, повод, чтобы мы все вещи, которые у нас происходят, не просто принимали и говорили, слава Богу, у нас есть пророческое служение, но чтобы мы сравнивали с тем, вообще, говорит ли так Господь, действует ли так Господь или нет. Перейдем к самим мифам. Я скажу, что мы не успеем сегодня все это сделать, даст Бог, еще я буду говорить на эту тему, но буквально пару, наверное, моментов я хочу оговорить. Самый первый миф, который я хотел бы коснуться, это миф о том, что пророческое служение – это награда Божия за особенно духовное достижение. Иногда есть у людей представление, что человек, который служит вот, в пророческом служении, это человек, который ну вот, приложил какие-то особенные усилия, человек, который много молился, много освящался, он там от всего ненужного, греховного отошел, и негреховного тоже. Он только сутки напролет там молился, читал Библию. И я часто и слышал, в том числе где-то нет-да-нет, будучи молодым человеком, даже сейчас будучи молодым человеком, тогда я был подростком, но даже иногда на молодежном служении проскакивали мысли, если вы хотите, чтобы Господь действовал, нужно себя особенно освящать, нужно все отказываться, нужно жертву приносить. Но, братья и сестры, вообще, когда мы говорим о пророческом служении, пророческое служение – это не награда Божия о том, что вот, молодец, ты очень духовный человек, вот тебе еще один орден или медалька. Теперь ты можешь говорить всем, хвастаться, то, что ты пророк. Пророческое служение – это вообще лопата, которую Господь дает, чтобы человек копал. И мы видим вообще-то на протяжении Писания, пророки далеко не всегда не принимались на ура. Где-то реально говорит Господь, и человека в тюрьму бросают, как того же Иеремию. Где-то кого-то пытаются побить камнями, где-то кого-то даже и побивали камнями. И вообще, когда мы говорим о служении духовных дарований, мы даже в русском языке говорим, что это дары. То есть это, по сути, то, что Бог дает просто как, ну, не на основании наших заслуг. И когда мы говорим, если углубляемся в греческий язык, духовный дар по-гречески харизма, происходит от греческого слова харис, который переводится благодать. То есть истоки духовных дарований – это Божья благодать, которая является незаслуженной милостью, Божьим благодеянием, которое произошло не на основании наших заслуг собственных. И Бог, друзья, избирает вообще в пророки или в другие духовные дарования людей, которые не самые лучшие на самом деле. И я скажу так, что я вижу, ну, знаю плюс-минус вас, братья и сестры, знаю плюс-минус тех, кто трудится в духовных дарованиях. Наверное, если бы я бы раздавал бы духовные дары, я бы среди моих братьев и сестер нашел бы много более заслуживающих, более хороших христиан, более ревностных, проявляющих многие хорошие моменты, служащих это самоотверженно. Но Бог просто так решает. И Бог ставит на это служение далеко не самого лучшего иногда человека. И далеко, чтобы не почтить, а просто потому, что Господу нужен этот человек, чтобы через него действовать, и чтобы те цели, которые он совершает, они исполнялись. Но это, друзья, никак не повод нам относиться, что Господь его особенно отметил, потому что он этого заслужил, он там очень духовный человек, он хорошо молится, или он там супер святой. Поэтому вот Господь его так наградил. И если я буду стараться, Господь меня точно так же наградит. Если, друзья, мы будем принимать такое отношение, вообще для нас, для пророков, это будет, знаете, поводом гордиться банально, что Бог меня особенно как-то выделил. Но я более того скажу, зачастую в практике служения ты сталкиваешься с тем, что тебе людям приходится служить. И далеко не всегда ты получаешь какую-то должную, ну, благодарность. Претензии иногда какие-то даже возникают. Друзья, это то, что Господь просто делает, избирает тех, через кого Он хочет свои цели достичь. Точно так же, как кого-то Господь избирает быть пастором, точно так же кого-то Господь избирает быть учителем, кого-то Господь избирает служить в прославлении, с детьми работать. Просто Бог решает, что этот человек подходит для этого. Не потому, что он лучше, а потому, что на Божий взгляд он для этого подходит. И следующее, опять же, мифическое представление, оно может быть из этого протекающее, то, что пророком можно стать, если ты очень сильно постараешься. Опять же, братья и сестры, мы должны понимать прекрасно, что пророческое служение – это результат Божьего волеизъявления. Когда мы читаем 12 главу 1 послания к Коринфянам, то там Господь говорит через апостола Павла, что одним он дал такой-то дар, таким он такой-то дар дал. И раньше он говорит, что дает так, как ему просто угодно. Не потому, что я пришел и сказал: Господь, мне нужен дар пророчества, или Господь, мне нужен дар чудотворений. И Бог такой посмотрел: ну, окей, постарайся немножко. Иногда, друзья, мы можем воспринимать, опять же, пророческое служение как такую духовную штангу, которую ты просто, если ты достаточно будешь молиться, у тебя это обязательно придет в жизнь. Опять же, Бог, человек становится пророком или входит в пророческое служение просто потому, что Бог так хочет. Но здесь, друзья, очень важно отметить, что Божья воля насчет пророческого служения, она очень широкая. Мы можем прочитать книгу чисел, 11 главу, 29 стих. История там такова, что в один момент Моисей, Господь через Моисея избрал 70 старейшин, когда они начали пророчествовать. И двое там начали пророчествовать, когда они не были в стане, и там разборки начались. Иисус Навин говорит о том, что не должны запретить им. Но интересно, что Бог через Моисея говорит: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Когда мы читаем 14 главу 1 послания к Коринфянам, там же начинается она с того, что ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. И более того, в конце уже, по-моему, это стих 31, апостол Павел говорит: «Все вы один за другим можете пророчествовать». Божья воля насчет пророческого служения, она довольно широкая, то, что, по сути, всех он может избрать в это служение. Но мы должны понимать, что не мы сами входим в это служение, Господь нас избирает. Если я тружусь в этом служении не потому, что я этого достиг, не потому, что я этого заслужил, а потому, что Бог решил. Он точно так же мог бы избрать другого. Мы со своей стороны, друзья, можем проявлять желание, и Библия вообще побуждает нас. Она говорит: ревнуйте, ищите этого. Но мы должны понимать, в конечном счете, конечное решение, оно за Господом остается. Мы можем создать для Бога благоприятную среду, и мы в целом можем видеть определенный почерк среди тех, кто находится в Божьем употреблении. Мы можем видеть определенный почерк, общие какие-то моменты, когда человек в какой-то момент он начинал искать Бога, начинал служить, начинал больше молиться. В целом Господь начинал действовать, но мы должны понимать, не путать следствие и первопричину. Поэтому пусть Господь благословит, что мы имели правильное понимание. Следующий миф, который есть, наверное, последний, который мы сегодня рассмотрим, это то, что пророки – это суперсвятые люди. Вы слышали фразу о том, чтобы Господь действовал, нужна особенная святость? Слышали, да? Кто-то, наверное, сам ее говорил даже. Я так скажу, друзья, святость нужна всем. Святость нужна пророкам. Святость нужна и не пророкам. Но Господь не избирает человека, потому что он особенно святой. И я скажу честно говоря, зная все, опять же, все, кто трудится в нашем пророческом служении, говоря прежде всего про себя, всем нам есть чему стремиться в вопросах святости. И пророки, они могут допускать ошибки определенные. И если я говорю то, что у Бога, вообще отношение к тому, чтобы у Бога есть особенное требование к святости к людям, это не совсем библейское. Потому что если я говорю, что Бог требует от кого-то особенной святости, я тем самым заявляю, что кому-то Бог разрешает меньшую святость. Глупо. Мы видим, что Писание вообще-то задает абсолютный стандарт быть абсолютно святым. Говорит, просто говорит, будьте святы. И говорит, святой, да, освящается еще. В любом случае, какую бы мы позицию, друзья, не занимали, планируешь ты быть пророком, не планируешь, являешься ты, не являешься, тебе всегда нужно быть святым. И то, что тебя избирает Господь, не потому, что ты святой. И опять же, такое мифическое отношение, друзья, оно иногда проблематично тем, что мы можем относиться к людям. О, он же пророк Божий. Значит, он, видимо, особенно святой. Или может, я могу к самому себе. Господь меня избрал, наверное, потому что я лучше, чем кто-то. Я менее грешный. И опять же, это хорошая почва для превозношения. А превозношение всегда ведет к проблемам. Ведет рано или поздно к падениям в духовную жизнь. И хотим мы того, не хотим, в истории Гефсимании мы знаем примеры, когда Бог брал в удел людей, серьезно использовал, но эти люди падали. И можно спросить, а было ли там настоящее пророческое служение? Было, конечно. Было множество свидетельств, где явно действовал Господь. И я более того скажу, друзья, мы можем видеть на страницах Священного Писания, люди, которых Господь называет пророками, они допускали ошибки. мы можем видеть Авраама, которого Господь назвал. Он пророк. Но при всем при этом, у него там не пойми, что было с Агарью. Он там пришел к фараону, говорит, соврал. Явно, причем не побоялся свою жену отдать в гарем к фараону. Ну, вот так вот, сестры, задумайтесь на секунду, что это за муж был такой. При всем при этом Господь говорит, это пророк. Мы видим Моисея, который совершил ошибку. Причем, говоришь, настолько ошибку серьезно совершил, что Господь говорит, ты не войдешь за это в землю обетованную. Но при всем при этом он был пророком. И Бог не снял с него этого служения. Он все равно продолжал нести, он все равно продолжал трудиться. Мы видим Давида, который хоть и не назван пророк, но мы видим множество пророческих псалмов. И мы говорим, хоть Давид был просто царем, но его пророческое служение, оно было гораздо серьезнее, друзья, чем у всех нас. Потому что он во множестве псалмов говорил о том, что о том же Мессии. И мы свидетельствуем, это как подтверждение божественности Иисуса Христа, что через Давида Господь предсказывал о его жизни. При всем при этом ошибки все известны, с Версавией, другие моменты. Мы видим того же Елисея, который, ну, оказался довольно вспыльчивым. Посмеялись над ним дети, что он лысый, он проклял так, чтобы, так что медведица пришла, съела детей. Ну, вы задумайтесь, насколько это вообще по-христиански проклинать детей за то, что они посмеялись на то, что... Вот, братья, вот, если вот над вами дети посмеялись, что вы лысеете, и проклясть их за это. Мы как-то бы сказали, не по-христиански. При всем при этом Елисей был одним из сильнейших пророков. Мы видим Иону, который, будучи пророком, он специально, зная, куда Господь его посылает, он специально проявляет непослушание, идет совсем в другую сторону. При этом Господь не отвергает его. Он, конечно, с ним нормально так поработал, ему покаяться пришлось, но при всем при этом человек продолжил служить. Мы видим, можем увидеть другие примеры. Мы можем видеть того же апостола Иоанна, который выдал самое сильнейшее пророчество, книгу Откровения. При этом он с братом там, хотел сжечь деревню самарянскую. Не очень хороший пример, но, друзья, мы видим... И это, с одной стороны, для нас пример, скажем так, для того, как оно может быть. С другой стороны, для нас это пример для такой вдохновляющий, что Господь работает с людьми всякими. И он хочет иметь дело даже с самыми несовершенными. Но мы не должны относиться, что если человек находится в этом служении, то значит он непогрешимый. Или если он совершил какую-то ошибку, что значит, как так может быть. Конечно, пророки должны быть святыми, стремиться к святости. Потому что безалаберное отношение к вопросам своей святости, оно ведет к соблазнам. Оно в конечном счете ведет к тому, что человек спасение может потерять. Но, друзья, мы должны понимать, что человек, какой бы он ни был помазанный, он все равно остается обычным человеком. Мы не должны к нему относиться как к особенному святому человеку. Мы должны понимать, что он точно так же нуждается в Боге. Мы не должны, знаете, соблазняться, когда человек ошибку допускает. Мы должны молиться за него, чтобы Господь помог ему. Пусть Господь благословит, что у нас было правильное отношение. Мы будем заканчивать, мы коснемся разных других моментов, которые должны помочь нам сформировать правильные отношения. Но, друзья, уже для себя можно взять пищу для рассуждения, насколько правильно я отношусь к этому служению, насколько я воспринимаю. Воспринимаю ли это как что-то такое мистическое? Или воспринимаю это как то, что должно переносить благословение для братьев и сестер? Воспринимаю ли это как что-то, то, что недостижимо для меня? Или воспринимаю это как то, что и я, в принципе, вправе искать, стремиться к этому, просить Господа? Воспринимай ли это не как награду какую-то? Или воспринимай это как то, в чем Господь хочет употреблять, хочет действовать, хочет брать братьев и сестер в удел, чтобы имя Божие прославилось? Пусть Господь благословит. Мы еще, думаю, даст Бог, в следующий раз продолжим об этом рассуждать. А давайте сейчас мы помолимся, попросим Божьего благословения. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое сегодня мы имели. И мы просим, Господи Боже, благослови, чтобы нам сегодня, Господи Боже, рассуждая над Словом Твоим, Господи Боже, в свете того пророческого служения, которое есть в нашей церкви, Господи Боже, мы благодарим за то, что Ты действуешь. Мы благодарим за то, что есть много братьев и сестер, которых Ты берешь в удел. Но я прошу, благослови, чтобы внутри нас, Господи Боже, в нашей церкви, в нас лично был сформирован правильный образ, правильное отношение к этому служению, правильное отношение к личностям, Господи Боже, которые, Боже, в этом трудятся, Господи, чтобы мы в нужный момент мы были способны дать правильную оценку, Господи Боже, Господи, в нужный момент правильно сказать, Господи, что это от Тебя или это не от Тебя, что так нужно поступать, такое, ну, можно позволять, такое нельзя позволять, Господи, чтобы это пророческое служение, оно не ввело нас в проблемы, Господи Боже, как много кого, Господи Боже, это нанесло вред, чтобы лукавый, Господи Боже, он нигде не имел успех, Господи, но чтобы в нас, Господи Боже, Божьи действия, они приносили благословение, чтобы мы как церковь созидали, чтобы мы приходили, Господи Боже, в этого мужа совершенно, в это полное познание Тебя. Отец Небесный, я прошу, благослови, учи нас, показывай, Господи Боже, помоги, чтобы каждый, кто трудится в этом служении, Господи Боже, он стремился к этому библейскому образу, Господи, чтобы церковь, она имела больше благословения от Тебя, Отец Небесный. А за это время, которое мы имели, мы остаемся Тебе благодарны, Господи, Тебе, Боже, пусть будет все слава, хвала, имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.